посмотрим наш календарь на предстоящую неделю. И в эту неделю видим много событий, связанных именно с памятью старцев оптинских. То есть Оптина пустынь была обителью, где было возрождено старчество во всей полноте. То есть о самом старчестве можно сказать, я как о духовном руководстве человека ко спасению. И надо сказать, что духовных руководителей, истинно духовных руководителей, всегда было немного. Именно в поисках такого руководителя духовного старец Паисий, Нямецкий старец, преподобный Паисий, он обошел и Афонскую гору и не нашел себе такого руководителя, это было в 18 веке. И тогда он решил руководствоваться книгами святых отцов, перевел, добротолюбие стал переводить, интересоваться исихазмом. Потому что, в принципе, тогда традиция старчества на Руси была практически утеряна уже. И вернувшись в Россию, можно сказать, потому что это Молдавия, все-таки в Молдавии он был, то он попытался возродить вот этот дух старчества. То есть полное послушание, молитва Иисусова. И надо сказать, что вот именно его последователь, ученики Федор, ученик Федора Лев, оптинский старец, они способны стали возродить такое, как это принято сейчас называть, институт старчества на Руси. Последним старцем оптинским считается, ну, может быть, есть более позднее, так преподобный исповедник он называется, Севастьян Карагандинский. Вот это один из последних старцев Оптиной пустыни. Преемственность старчества там сохранялось в течение, наверное, более 100 лет. Это целая плеяда таких старцев известных, из которых наиболее известным, может, является Авросий Оптинский, Макарий Оптинский, Моисей Оптинский, Ларион. То есть огромная, ну, как сказать, духовная такая семья, которая послужила приведению многих людей к покаянию, к исправлению жизни. А начиналось это достаточно так скромно, как оно скромно, в принципе, продолжалось. Но известность о старцах оптинских по всей Руси, конечно, была велика. То есть это в одной из книг я почитал, что если до революции на Руси было множество монастырей, то духовная жизнь, как вот авторитетное заявление такое прозвучало, была налажена только в нескольких из них. Это в Оптиной пустыне, в Саровском монастыре, в Глинской пустыне. То есть там на самом деле была монашеская жизнь. То есть монашеская жизнь, где люди искали спасение. Это было не просто общежитие людей, определенного рода занятия, определенного рода деятельности, вот, Господи помилуй, а это было, на самом деле, школа покаяния и занятие молитвой, и занятие путем спасения вот, своего. Вот это было именно вот в нескольких только монастырях устроено. И Оптина пустынь в этом случае, конечно, была вот таким вот институтом, университетом покаяния. Множество переписки было с людьми разного рода. И вот такая вот самоспособность. То есть не обязательно же, чтобы человек что-то говорил или убеждал горячо. Достаточно бывает примера жизни этого человека. Тем более благодать, бывшая на старцах, она сразу чувствовалась. Многих людей вразумляла. И ну, как-то обращал их к вере православной. Потому что отношение вот к вере в русском обществе тогда было достаточно уже такое испорченное отношение к вере. Вот как старец Варсонофий Плеханков, значит, старец Оптинский вспоминает. Он же был военнослужащим большого звания. Вот. И когда он стал ходить в храм, многие с недоумением к этому отнеслись. Потом, когда он стал исповедоваться, когда же в монастырь ушел, то сказали, вот интересно, монахом стал, а умный был, казалось, человек, понимаете. Вот. То есть вот сам идеал Святой Руси практически был утерян. И вот, чтобы возродить этот идеал, вот такое вот чудесное семейство оптинских старцев представляется нам. И приезжали разные люди. Приезжали и писатели, известные писатели. Вот Гоголь там был. Толстой посещал старцев оптинских. Ну, как это отношение у него было, конечно, интересное, потому что он говорил, я бы в монастыре остался, либо же бы меня молиться не заставляли, понимаете. То есть вот это что молиться-то там и молиться в основном. Вот что же еще там делать-то. Вот поэтому вот эта неделя наша предстоящая, она вот связана с памятью отцов оптинских. Вот в понедельник у нас память преподобного Врусия Оптинского, а во вторник собор преподобных оптинских старцев. Весь всех старцев мы вспоминаем. В четверг Иверская икона Божьей Матери. Ну, Иверская несколько раз у нас в году вспоминается. В этот раз перенесение ее в Москву. То есть по благословению патриарха Никона вот в 1648 году был написан список иконы Иверской Божьей Матери, которая была доставлена в Москву со множеством препятствий. Но вот, когда она была доставлена, тогда, значит, вот и чудеса, и особое молитвение началось вот этой иконе Божьей Матери. Ну, о Иверской иконе мы много с вами говорили, я не буду повторяться, просто это память ее перенесения в Москву. То есть там сейчас восстановлена Иверская часовня, которая была построена специально для Иверской иконы Божьей Матери. Сейчас там Иверская икона находится, недавняя тоже списка. То есть вот перенесение Иверской иконы Божьей Матери в Москву. Дмитриевская родительская суббота у нас. Дмитриевская родительская суббота, она была устроена князем Дмитрием Донским в память о воинах, павших на поле брани в Куликовском сражении, на Куликовском поле, которое сражение проходило. То есть это Дмитриевская родительская суббота, она так и осталась в память. Видите, как вот церковь хранит традицию, что с того времени, с времени Куликовской битвы продолжается вот это поминовение усопших, значит, именно в эти дни. Потому что по преданию сама Куликовская битва состоялась в праздник Рождества Божьей Матери. Вот здесь, значит, вот Дмитриевская родительская суббота, 28-го как раз, как бы на 9-й день после битвы, получается в этом году. Это память особого поминовения усопших в этот момент совершается, вот особенно убиенных воинов поминаем. Ну, а здесь, значит, воскресенье следующее, это память мученика Лонгина Сотника, который при кресте Господне стоял, то есть он занимался охраной распятого Христа, он же копьем проткнул ребра Спасителя, и из ребра вышла кровь и вода, как говорит нам Священное Писание. И Лонгин Сотник, он страдал болезнью глаз. И вот, вот вышедшая влага, она брызнула на глаза его, и он исцелился. Он исцелился. Это чудо, вернее, чудо даже само, которому присутствовал, то землетрясение, совершившееся, обращение разбойника, другие, значит, последствующие события. Настолько потрясли его, что он обратился к вере Христовой и стал исповедником, то есть удалился из армии. И, надо сказать, узнав о его проповеди, за ним послали во время гонений, воинов прислали к нему, которых он накормил, а потом сам сдался им, и пошел, повели они его и предали на мучение. Ну и знаете, еще тут, может быть, стоит сказать, а может и не стоит говорить, что вот это копье Лонгина Сотника считалось какой-то такой, знаете, особой реликвией, приносящую победу. И такое мистическое значение придавали этому копью. Многие стремились обладать им. Вот, как всегда получается, это что, что-то такое связанное со святым обращают в то, что оно совсем становится как бы не святым, а противным святому. То есть как бы вот символ победы, победительства, вот там особой власти, какой-то магической власти. Вот намерен был особенно и Гитлер им обладать, и другие все. Ну, то есть очень много вокруг этого. То есть совсем другого направления движения которое связано было больше с разрушением, с какими-то оккультными вещами, чем с поклонением страданию Христу. Вот так вот надо сказать. То есть Лонгин Сотник, человек, стоящий при кресте Господнем, исцеленный от раны Христа, от болезни глаз, вот ему особо прибегают те, у кого глаза болят, то есть ему молятся особо. То есть мы всегда говорю, когда о особом молении перед каким-то святым, всегда говорят, что мы не создаем пантеон каких-то богов или особо каких-то вот таких вот заведовавших тем или этим святых, а просто те люди, которые более чем-то прославлены, более, значит, мы знаем, страдали по какой-то причитой нам, могут помочь своими вот такими молитвами. Вот все, что я хотел, может быть, кратко сказать о неделе, которая нам предстоит. Но сейчас вот тут ответ, вопрос какой-то поступил, а потом перейдем к нашей теме, которая нам задана была на прошлом нашем занятии, о свободе человеческой воли, о промысле Божьем, о предопределении, как его можно понимать. Но вопросы простые такие, знаете, вопросы, которые можно разрешить очень просто. Я просто не хочу никого обидеть, но есть книга хорошая, «Закон Божий». Вот всякий христианин, на мой взгляд, он должен ее прочитать. Вот, значит, перстосложение святых на иконах очень часто, вот когда священник крестит священническим благословением, вот такое именно славное, именно сложение называется, да, то есть вот ИСХС, то есть Иисус Христос, да, вот это только чисто священническое благословение, и святые обычно на руках так складывают, руки сложены таким образом, то есть именное благословение получаем. То есть обычно во имя Троицы со Христа, а здесь Иисус Христос, значит, да. Ну, а, значит, миряне, они уж так пальцы не складывают, хорошо? Ладно, как священники только складывают. Так, ну, значит, что я хотел с вами... Не хотел, а тема была задана, вопрос был задан, мы на него будем отвечать. То есть на прошлом занятии у нас появился такой вопрос о том, насколько человек свободен. Все-таки насколько он свободен, потому что как бы Господь знает, не как бы, а знает все, чем человек начнет жить, чем закончит. Более того, чем мир начался, чем он кончится. И то есть, если заранее все известно, насколько свободен человек в своем, значит, действии, насколько он свободен. То есть вопрос между предопределением и свободной человеческой воли возникает, такой вопрос. Но в этом случае, говоря о догматических вопросах, трудно говорить так вот более или менее свободно. И приходится, конечно, говорить с опором на святых, на авторитет святых. И поэтому я вот, книжечка основная, вот, по которой мы знаем и учимся, это Иоанн Дамаскин, «Точное изложение православной веры» называется. Но Иоанн Дамаскин – это известный для нас святой, особенно с ним связана иконоборческая ересь, то есть борьба с иконоборческой ересью, потому что защита иконы, как всякий монах, он выступал, много писал, но тот он монахом еще не был. До него было донесено, ему была отрублена рука писавшая, и вот именно с этой отрубленной рукой связана история иконы Божией Матери Троеручицы, потому что он приложил свою руку, молился, и Матерь Божия исцелила его, и рука эта приросла, и потом он изваял свою серебряную руку, значит, сделал и приложил к этой иконе. Вот это третья рука и послужила название иконы Божией Матери Троеручицы. И вот Иоанн Дамаскин, он много работавший, значит, его трудившийся во славу Божию, значит, над изложением православной веры, вот такой составил труд свой, точное изложение православной веры. Мы на него будем опираться, а пока я хочу основные такие понятия закрепить, как бы, вот, ну, во-первых, промысел Божий. Что такое промысел Божий? Вот определение. Промысел Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости, благости Божией, которыми Бог сохраняет бытие и силы твари, направляя их к благим целям. Всякому добру вспомошествует и возникающее через удаление добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям. То есть, получается, промысел Божий, он действует всегда. Промысел Божий начался от сотворения мира, и он не прекращается. Потому что, знаете, западное богословие, оно как-то участие, сегодняшнее участие Бога в мире несколько принижает, отвергает. То есть оно показывает, что как бы на седьмой день, как говорит Священное Писание, Господь почил от трудов своих. Но всякое происходящее в мире дело, оно не делается без Бога, потому что волос с головы не падает, Священное Писание нам говорит. И Священное Писание также говорит, Отец мой делает, и я доселе делаю, да, то есть Господь говорит. То есть все время действие Божие в мире совершается, то есть совершается промысел Божий о своих творениях, о своем тваре. И вот сейчас мы почитаем с вами Иоанна Дамаскина, вот, о том, как он рассуждал. Вот, о том, что в нашей власти и в нашей свободе. О том, что в нашей власти и в нашей свободе. Рассуждая о свободе, то есть о том, что в нашей власти, мы прежде всего встречаемся с таким вопросом. Находится ли что-либо в нашей власти? Ибо многие против этого спорят. Вторым вопросом будет вопрос о том, что находится в нашей власти, в чем мы свободны. Наконец, в-третьих, мы должны выяснить причину, по которой сотворивший нас Бог сотворил нас свободными. Начав с первого вопроса, прежде всего докажем, исходя из оснований, признаваемых даже нашими противниками, что есть нечто, находящееся в нашей власти. Мы поведем речь свою таким образом. Причиной всего совершающегося признает или Бога, или необходимость, или судьбу, или природу, или счастье, или случай. Или случай. То есть наши противники, вот Иоанн Дамаскин говорит о философах древности, они говорили, что человек практически не имеет свободы. Мы говорили с вами когда-то о древних учениях, и, знаете, когда говорили с вами о язычестве, то там три таких основных разделения язычества есть. То есть обожествление видимого неба, которое называется сабеизм, то есть человек обожествляет видимое небо, обожествляет светило, обожествляет солнце, луну, многие планеты, и считает, что от этих планет зависит человеческая жизнь. То есть обожествляет видимое небо, сабеизм называется. Потом, значит, обожествляет твари, обожествляет животных, обожествляет стихии, обожествляет, значит, самого человека, то есть страсти человеческие. Но надо сказать, что над всеми языческими богами, да, над всеми языческими богами, которые они себе создавали, стояло нечто главное. Это называлось судьба или рок. То есть языческие верховное, будем сказать, божество, оно называется судьба. И это давало различного рода, ну, такие понятия, которые вот у системы стоиков или других таких философов древности мы считаем, что от рока, в принципе, не уйти. Все случается, все случится, этого невозможно избежать, то есть все превращается, что человек превращался в этом случае просто в созерцателе каких-то происходящих в мире, значит, действий, в которых он мало мог принимать какое-то участие. И поэтому имя идеалов стоического такого учения была мраморная статуя, которая совершенно присутствует, она прекрасна, но она ни в чем не участвует, понимаете, да. Потому что все повторяется, все из огня и все в огонь, все сгорает и снова появляется. И все это распространяется по спирали, то есть человек не может победить. То есть полное подчинение року, полное подчинение судьбе, что ничего ты не можешь ни в чем участвовать, это вот именно языческое отношение, которое Иоанн Дамаскин выводит вперед. То есть он говорит о том, что некоторые считают, что это происходит по влиянию судьбы, и человек совершенно не свободен. Но в этом случае хочется привести слова святителя Василия Великого, говорит, который о том, что существует, нет ничего беспорядочного, ничего неопределенного, ничего напрасного, ничего случайного. Не говори злая случайность или недобрый час. Это слова людей невежественных. Но пока понятно все, да? То есть ничего нет случайного, и человек имеет все-таки свободу. имеет во всяком случае свободу. Кто кроме того, если человек не имеет, не есть начало ни одного своего действия, то ему будет не нужна способность обдумывать свои действия, ибо к чему он приложит свою эту способность, если он не властен в своих действиях? Ведь всякое обдумывание имеет в виду действие. Но признать ненужным то, что есть самого прекрасного ценного человека, то есть разум, было бы верхом нелепости. Поэтому человек обдумывает свои поступки, он делает это ради действия, ибо всякое обдумывание имеет в виду действие, обусловлено действием. То есть в этом случае надо сказать, что животные, да, они не имеют свободы. Они не имеют свободы, они зависят от природы, они зависят от инстинктов, которые Господь их дал, да, зависят от природы. Только человека Господь наделил свободной волей, то есть способностью обдумывать свои действия, совершать какие-то действия обдуманно. То есть в этом человеческая свобода. И вот смотрите, доказательство от обратного. Иоанн Дамаскин, он говорит, значит, что если человек не был свободным, зачем ему обдумывать то, что он делает? Эта способность была бы ему совершенно не нужна. То есть все равно в голове человек обдумывает и принимает какое-то решение, как ему поступить. Или ему идти направо, или ему налево, или ему это делать, или ему это не делать. То есть как поступить? То есть у него всегда есть выбор, есть свободная воля, то, что он обдумывает, он совершает действия свои обдуманно. Вот. Ничего, не утомил вас? Нет еще? Ну хорошо. Так. О том, что бывает с нами, одно находится в нашей власти, другое же не находится в нашей власти. В нашей власти находится то, что мы свободны и сделать, и не делать. Иначе сказать, все, что мы делаем добровольно, ибо наши действия называются добровольными, если они находятся в нашей власти. Словом, в нашей власти находится все то, что сопровождается порицанием и похвалой, к нему относятся побуждения и закон. В собственном же смысле в нашей власти находится всякое внутреннее действие и то, что нами обдумывается. Обдумывание же имеет место при равновозможных действиях. Действие равновозможны тогда, когда мы можем совершить как одно, так и другое, противоположное первому. Выбор действий производится нашим умом, и потому он является началом всякого действия. Таким образом, в нашей власти находится все то, что мы одинаково можем или делать, или не делать, например, двигаться или не двигаться, стремиться, не стремиться, желать того или не желать, давать, не давать, радоваться, не радоваться, чему должно, тому чему не должно, и все, что мы можем делать, ибо в этом мы свободны. И к числу равновозможных действий относится и искусство, в какой власти заниматься или не заниматься каким угодно искусством. Следует заметить, что выбор действий всегда находится в нашей власти, но действие нередко задерживается особым действием Божьего промышления. То есть мы на что-то можем решиться, принять какое-то решение, в этом мы свободны, это зависит от нас, это в нашей власти, вот принять решение в нашей власти. А как это дело осуществится, сможем мы это сделать или не сможем мы это сделать, это зависит от божественного промысла. То есть даст вас Господь возможность нам это совершить или не даст Он возможность нам совершить. Даже знаете, вот как-то останавливались на поучениях святых отцов, мы с вами просто встречались с вами восторга, который святые пишут. Они говорят, что вот как Господь устраивает, дает нам возможность совершать доброе, возможность дает. Мы выбираем и начинаем совершать доброе. Он в нашем, в нас в этом добром помогает, всегда нам помогает, и нас же за это награждает. Понимаете, то есть у них, они с восторгом писали, что как вот человек, насколько Господь мудр, понимаете, добр. Он дает человеку возможность, сам с ним вместе это делает, и человека за это же награждает, за то, что делает человек. Понимаете, вот интересно. Да. Так. Мы утверждаем, что свобода связана с разумом, и что тварь свободна изменений и превращений. В этом смысле все, что происходит от другого, изменяем, но изложенный способом только телесного изменения изменяются недушевленные предметы. Разумному существу прежде две способности – созерцательное и деятельное. созерцательная способность постигает природу сущего, деятельная же способность обдумывает поступки, определяет из них, для них правильную меру. Созерцательную способность называют разумом теоретическим, деятельным разумом практическим. Созерцательную способность называют также мудростью, деятельным же благоразумием. Ибо всякий, обдумывающий свои действия, так как выбор действий зависит от него, обдумывает и тех, как он и будет их делать, и как он их исполнит. То есть мы свободны не только в выборе, но в выборе даже способа действия нашего, да, но свобода наша. Мне пока издалека подкрадывать, вы меня поймите правильно, хорошо? Да. А отсюда следует также, что неразумные существа не имеют свободы, ибо они скорее управляются природой, чем сами управляют ею. Поэтому они не противодействуют естественному пожеланию, но коль скоро пожелают чего, стремятся к действию. Очень просто. Животные, значит, вот, ну, даже поросенок гуляет, он увидел там в огороде что-то, он свое желание никак не сможет победить, понимаете? Он будет подкапывать, рыть, пока он не пройдет и не исполнит свое желание. То есть не съест то, что он хотел съесть, понимаете? Или у него не получится, он будет очень обижен этим. То есть, а человек отличается тем, что он может рассуждать, а идти туда, не идти, нужно ему, не нужно. А они повинуются просто природе. Так, своей природе. Так. О том, что не в нашей власти, о том, что теперь не в нашей власти, да? Из того, что не находится в нашей власти, часть имеет свое начало или свои причины в том, что находится в нашей власти. Таковы воздаяния за наши дела, как в настоящей, так и в будущей жизни. Все же прочее зависит от божественной воли, ибо бытие всего имеет свой источник в Боге. Трение же произошло только вследствие нашего греха для нашего наказания, вместе для нашей пользы. Яко Бог смерти не сотворил, но и не веселится о погибели живых. Верно, смерть, а равные другие казни от человека, то есть суть следствия преступления Адама. Все же прочие следует относить к Богу, так как наше бытие есть дело его творческой силы, продолжение бытия – дело его содержащей силы, управление и спасение – дело его промыслительной силы, вечное услаждение благами – дело его благости к тем, которые поступают сообразно с природой, по которой они созданы. То есть в этом изречении Иоанна Дамаскина мы встречаем то, что Бог, желающий всем добра желающий, всем желающий спасения, вот, не произвел зла. То есть зло произведено самим человеком, и оно в мире существует, а божественный промысел, он направлен только к благу, то есть он желает человеку спасения, потому что Бог благ, мы говорим, да. Более того, Иоанн Дамаскин, он утверждает, что нет вообще никого благого, только Бог благ, понимаете? И даже вот Евангелие, вот вспомним, да, там вот Господь говорит, значит, что ты меня называешь, учитель благий к нему обращается, да, он говорит, что ты меня благим называешь, благ только Бог, то есть добр, по-настоящему добр, только Бог, вот. То есть благ это даже не только добро, это то есть умение даровать добро, понимаете, другому. Вот, и Василий Великий здесь пишет. Болезни в городах и народах, засухи, бесплодие земли и бедствия, встречающиеся с каждым в жизни, пресекают возрастание греха. И всякое подобное зло посылается от Бога, чтобы предотвратить порождение истинных зол. Итак, не от Бога зло, а Бог истребляет зла, подобно тому, как врач истребляет болезнь, а не влагает ее в тело. Разрушение же городов, землетрясения, наводнения, войны, кораблекрушения, всякое истребление многих людей бывает для того, чтобы уцеломудрить оставшихся, потому что Бог всенародные пороки уцеломудривает всемородными казнями. То есть Бог, не являющийся творцом зла, он попускает. То есть Господь или, значит, благоволит чему-то и дает возможность, или попускает совершаться зло. Но для какой цели он попускает совершаться зло? Чтобы плод зла превратить в добро. Мы когда-то с вами говорили об этом, это очень трудно человеку понять, но мы на прошлом нашем занятии определились о нашем мировоззрении. То есть что для нас важно и что второстепенно. Да? Если для человека верующего важным является, ну что такое настоящее зло, вот, о котором Василий Великий говорит. Настоящее зло – это гибель вечная. Вот это настоящее зло, понимаете, да? А зло, которое приходит, уходит, в этом мире существует, значит, вот с какой-то целью, попускается Богом, то оно не имеет такого повреждения, которое, значит, может человек иметь в вечности. То есть зло, настоящее зло, оно может произойти только с человеком в жизни будущей, понимаете? И поэтому, вот, чтобы исправить вот этот, отвратить человека от погибели, иногда попускается Богом, ну вот самые такие вот яркие примеры гонения на церковь, допустим, гонения на церковь, это вот кажется уж совсем бы как бы противное Богу божественной воле действия, потому что здесь уже уничтожение, у него уничтожение веры идет речь, тут идет у него уничтожение церкви речь. Но Господь попускает гонение с целью сообразной вере, потому что в гонениях очищается церковь, как говорится, тело церковное. И в гонениях, вот допустим, в недавних гонениях, которые произошли вот в нашей стране, там, знаете, вот как говорят, что за всю историю церкви столько святых не пошло, значит, вот в Царство Небесное, как во время гонений, которые были воздвигнуты на церковь в 20 веке. То есть всякое зло имеет определенную причину. Причиной зла является, конечно, дьявол, не Бог, но Бог, исправляя вот это злое, плодами этого зла. То есть вот, знаете, если бы мы по-другому относились, то тогда непонятно, значит, ведь распятие Христа это было зло, да? Вот. Но и Господь по доброй воле идет на это зло, значит, сам соглашается, значит, вот сам своей волей идет, потому что и несколько раз, много раз это подтверждает, потому что говорит, неужели ты не думаешь, что если бы, во-первых, Пилату говорит, царство мое не от мира сего, если бы нужно было, представились бы мне, значит, множество ангелов, которые бы меня защитили, то есть он добровольно, но плодом этого зла что является? Спасение человека, да? Вот. Более того, Григорий Ниский, он об этом говорит, что он не рассмотрел за человеческим, дьявол не рассмотрел божественное. То есть он как увлеченный такой приманкой, очень яркой, он поднимается, как большая рыба такая хищная, ловит эту приманку, уходит, увлекает на дно ада, потому что никто из праведников не спасался, он думает, что он самого праведника такого сильного захватил, все-таки добился его гибели. И когда божественная сущность открывается, значит, в естестве Бога человека Иисуса Христа, тогда он, значит, вот страх ему некуда деться, понимаете, потому что вот сам Бог спустился в ад, значит, вот, то есть это не находится в нашей божественной предопределении, в нашей власти не находится, наша личная вот находится в нашей власти. Так, ну, а что Бог промышляет и дивно промышляет, в этом всего лучше убедиться следующим образом. Один Бог по природе благ и мудр, как благой он промышляет, ибо не благ тот, кто не промышляет. Ведь люди, неразумные и неразумные животные, естественным образом заботятся о своих детях, а кто не заботится, подвергается порицанию. И далее, как мудрый Бог печется о всем лучшим образом. Вот знаете, даже переводя книгу «Бытия», вот там наши переводчики, они употребили слово «носился», и дух носился над водами, да? И в этом случае, вот как один из современных таких проповедников выступал, вот там Андрей Кураев, он вот это слово, он хорошо перевод знает, потому что еврейским языком, по-моему, владеет древнееврейским. Там он говорит, что носился, это в случае очень сильно беспокоился. Понимаете, можно по аналогии провести, но то есть не беспорядочное какое движение носится там этот дух, да, над водами, а носился, значит, вот. Вот, знаете, вот у нас в жаргоне такое более такое слово, такое, ну что ты с ним носишься, понимаете, вот, ну что ты носишься, ну вот как будто бы, как, так вот, очень заботливо, как птенец, над птенцом, курица или, значит, еще что-нибудь. То есть очень Бог печется обо всем. Вот это надо всегда помнить. Печется и заботится обо всем. Вот. Но насколько Бог заботится обо всем, значит, пытается искать нашего спасения, то тут, конечно, стоит вопрос, ну, может, он и не встает, конечно, потому что мы читаем Священное Писание, и там неоднократно встречаемся с тем, что Бог знает все, понимаете, да, знает все. То есть насколько Бог всеведущий. У кого-то появляется такой вопрос? Нет, насколько он знает все? Вообще все. Что? Но Бог-то знает все или нет? Бог знает все, да? Ну хорошо. Так, ну, слава Богу, что вы соглашаетесь. Вот. То бы я вас, значит, все-таки аргументами припирал в стенки, понимаете. А так вы соглашаетесь, и нет в том нужды, понимаете. Но всеведение Божие, то есть он, видите, в чем оно состоит, еще всеведение Божие, что он не нуждается в каком-то откровении или изучении мира, потому что он сам его сотворил. То есть он все знает в своем творении, во-первых. Потом мы говорим, как Бог существует еще, и всеведение Бога, Божие, оно заключается в его вечности, понимаете, что он, мы говорим, существо высокое, неограничено временем и пространством, ничем другим, то есть он проникает и прошлое, и будущее, все перед ним. У нас есть время, у него нет времени. Вот. Но, то есть он заботится о каждом человеке и знает обо всем. Что с человеком будет в итоге, куда придет человечество в итоге. И поэтому всякое откровение, пророчество, на этом и строится. То есть человек, который приобретает связь с Богом, или Бог открывает ему нечто о будущем, вот он может предсказывать события, которые произойдут там через тысячи лет, понимаете, на то время, и когда этот человек жил. Вот это именно во всеведении Божьем, в божественной вечности находится. Но, а теперь вот мы к самому главному, может быть, сути нашего вопроса перейдем и попробуем разобраться вот о предведении и предопределении. Предопределение и предведение. То есть слова понятны или нет? Предведение это что такое? Предвидение. Предвидение. Ну, то есть предсказание того, что случится, да? А предопределение... что обязательно случится, то есть неотвратимость такая, да, то есть уже здесь вот. Следует иметь в виду, что Бог все предвидит, но не все предопределяет. Вот одно из основных понятий, все предвидит, но не все предопределяет, понимаете, да. Так он предвидит, что находится в нашей власти, но не предопределяет этого, ибо он не хочет, чтобы явился порок, но не принуждает к силе к добродетели. Таким образом, предопределение есть дело божественного повеления, а основа на предвидении. Бог по своему предвидению предопределяет то, что не находится в нашей власти, ибо Бог уже предопределил, и по своему предвидению все так, как оно требует его благости и справедливость. То есть, не совсем понятно, да? То есть он предвидит, что произойдет с человеком, и он не вмешивается в его свободу, понимаете, да, не вмешивается. Хотя он знает, что с человеком произойдет, что зависит от человека, в этом он не, значит, но создает условия, то есть предопределяет условия определенные, в которых человек может выбрать добро, обратиться к добру. То есть может только, не то, что он обязательно придет к добру, понимаете, а создает условия какие-то. Вот почему я и начал с Иоанна Дамаскина о том, что зависит от нас и что не зависит от нас. То есть все внешние действия, которые происходят там вот с человеком, там вот, и с миром в том числе происходят, те, которые не зависят от человека, это все от Бога. А то, что человек может по своей воле разумно определить, то есть выбрать, не выбрать, совершить, не совершить, это уже в это Бог не вмешивается. То есть Господь как бы создает условия, а человек уже начинает действовать в этих условиях сообразно собственной воле. Понятно, да? Вот. Так. Божественное всеведение – это не предопределение. Это Бог наперед знает все доброе и худое, чему предстоит произойти, но не определяет, он не предопределяет линию поведения разумных существ. Вот. Вот так, да? Понятно теперь, да? Ну, теперь дальше мы с вами почитаем. Или устали от такого этого богословского нашего? Сегодня тяжелый у нас, может быть, нагруженный будет. Так, ну давайте посмотрим. Вот еще хорошая книжка тоже по догматическому богословию, кто интересуется. Хотя богословием нам, конечно, заниматься может быть и полезно, но только богословием нам заниматься с вами не надо, хорошо? То, что богословие, оно все-таки имеет, оно чуждо смирения, говорили нам святые отцы. В то время Антоний Великий, он стал задавать Богу вопросы такого плана, что почему одни живут долго, другие умирают молодые, почему одни находятся в богатстве, другие, значит, нищенствуют. И еще всякие такие дела, стал вопрос очень интересный задавать. И тогда Господь ему как сказал, значит, что ты думай о своем, о себе сам думай, остальное все скрыто от тебя и покрыто мраком тайны божественной, понимаете, потому что мы не можем, значит, определить, что хорошо и что плохо, то есть мы можем определить хорошо и плохо только для нашего сегодняшнего состояния, для нашего сегодняшнего мира, а Бог печется о каждом, и каждому хочет, значит, добра. И поэтому, знаете, вот такой пример употребляется часто, что вот богатый там сидел, да, очень хорошо пиршествовал каждый день. И даже светильники днем зажигал, чтобы от богатства, и в порфировую висану облачался. Да, и в это время сидел, значит, у него у ног там бедный Лазарь, который питался крохами, которые падали со стола, и то, значит, не всегда питался, потому что псы успевали, значит, раньше него. Для чего же он там сидел-то, понимаете, вот? Да, как вот ни странно, понимаете, Господь заранее определял ему участь, значит, блаженную в раю, но он сидел там, чтобы богатый покаялся, понимаете, вот. Как вот святый нам на это отвечает, что видя его, значит, он хоть смилосердствовался маленько и покаялся, но этого не произошло. А богат бедный получил, конечно, то, что он получил, потому что здесь он с терпением нес то, что ему Господь дал. Вот, и поэтому, значит, блаженство в жизни вечной. Вот вопросы, пожалуйста. Вопросы по теме. И по теме не надо пока. Пока по теме. Ну, давайте, задайте, я потом успею вам. Пожалуйста. Вот. Ну, знаете, вот говоря о предопределении, очень часто мы говорим о благодати. То есть, ведь, смотрите, даже спор такой появлялся, вот, что с одной стороны пелагиане, мы с вами говорили, последователи Пелагии, с другой стороны блаженный Августин, они относились к тому, вот, как к следующему, как к спасению человека, понимаете, вот. Одни говорили, что благодать, по сути дела, человек изначально свят, и поэтому как бы ему не нужно особой помощи Божьей. Это была крайняя такая форма. То есть он как бы не нуждается в освящающей благодати, не нуждается, это языческое такое, еретическое мнение. Блаженный Августин такой другой крайности достиг. Он стал говорить, что, значит, человек ничего не может. Только вот даст Господь ему благодать, понимаете, и тогда он сможет. Не даст, значит, он ничего не сможет, понимаете. То есть, вот таким образом. И поэтому вопрос о благодати, когда вот предопределение, значит, способности человека, его усилия в этом мире, к чему они могут привести, все это зависит от действия вот этой силы божественной, насколько она, значит, влияет все-таки на человека. Потому что мы, когда вот я кратко остановился в начале на западном богословии, то есть вот расхождение вот и было в том, в участии благодати в спасении человека, понимаете, как Бог насколько желает всем спастись и насколько он вот этой благодатью человеку в этом помогает. Вот.